эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта» обнародовала план интеграции в ЕС.
В этом процессе важна будет современная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними.
Зачем Кристина Асган посещала Грузию?
Министр был из Абхазии, и здесь его встретил высокопоставленный чиновник. Я не присутствовал, хотя это была деловая встреча.
У здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия собрались противники передачи России госдачи Пицунда.
Мы объявили бессрочную акцию мирную протеста. Мы объявляем пикет. Никуда, то есть мы отсюда не уйдем. Мы будем требовать от этого парламента снять с рассмотрения вообще этот вопрос.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Минобороны России подтвердили удар ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск». Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на российское военное ведомство, корабль получил повреждения. Также утверждается, что российские военные сбили два украинских Су-24, которые запустили ракеты по десантному кораблю. ВСУ это отрицают. Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал о случившемся президента России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Воздушные силы ВСУ ранее заявили, что около половины третьего ночи тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск» в Феодосийском районе. Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что цель была успешно поражена. Позднее во вторник стало известно, что МВД России объявило Олещука в розыск по уголовной статье, по какой именно не уточняется. В начале октября нынешнего года СКРФ предъявил украинскому военачальнику обвинение по статье о теракте, совершенному группой лиц по предварительному сговору. А флота в России становится все меньше. В этот раз вслед за флагманом Черноморского флота РФ крейсером «Москва» следует большой десантный корабль «Новочеркасск». «Благодарю пилотов, воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», написал командующий. Позже представитель ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был нанесен ракетами «Storm Shadow», «Scalp», а российскую ПВО удалось обойти с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. Корабль не подлежит восстановлению, утверждает представитель ВСУ. Для прекращения боевых действий израильской армии в секторе Газа группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе, должна быть уничтожена, регион демилитаризирован, а палестинское общество дерадикализировано. Об этом в статье в Wall Street Journal написал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. По его словам, если Хамас продолжит существование, то нападения на Израиль продолжатся. Для победы над джихадистами нужно ликвидировать их военный потенциал и положить конец политическому господству группировки в Газе. Уничтожая Хамас, Израиль продолжит действовать в полном соответствии с международным правом. Это особенно сложно, поскольку неотъемлемой частью стратегии Хамас является использование палестинского гражданского населения в качестве живого щита, говорится в публикации. Демилитаризация Газы, по словам Нетаньяху, будет означать, что территория сектора никогда не будет использоваться для нападения на Израиль. Для этого по периметру сектора необходимо создать зону безопасности и отслеживать в регионе контрабанду оружия, утверждает премьер-министр. Нетаньяху не пояснил, в чем, по его мнению, будет заключаться дерадикализация палестинцев, но упомянул Германию и Японию после победы союзников во Второй мировой войне. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, и мамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его, утверждает Нетаньяху. Кроме того, израильский премьер раскритиковал руководство палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом, который не осудил нападение Хамас на Израиль 7 октября.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое письмо из исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором он теперь находится. Он поблагодарил всех за поддержку, а также написал, что у него все хорошо. Навальный рассказал подробности о своем этапировании в колонию особого режима, которая длилась 20 дней. «Привезли меня в субботу вечером 23 декабря, а везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту Владимир Москва, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Воркута, Харп, что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами «К вам адвокат», — написал Навальный. Он также рассказал немного об условиях содержания в колонии, в частности, что на прогулке его выводят в соседнюю камеру, на полу которой лежит снег, и что за окном его камеры виден только забор, стоящий вплотную. Смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь, добавил оппозиционер. Ну и конвой видел не такой, как в Центральной России, а как в кино, с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах, с теми самыми красивыми пушистыми овчарками, пишет оппозиционер. 25 декабря соратники Навального, у которых 20 дней не было с ним связи, сообщили, что оппозиционер находится в колонии особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, с заключенным виделся его адвокат, сам Навальный в порядке. В колонии номер 3 «Полярный волк», где теперь находится Навальный, в свое время содержался один из совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев, а также украинский режиссер и активист Олег Сенцов. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем в СИН «Письмо» или «Зона телеком», отмечают соратник Навального Иван Жданов.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. У здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия собрались сегодня противники ратификации соглашения о передаче России госдачи Пицунда. Ранее стало известно, что рассмотрение этого вопроса перенесли с 28 на 27 декабря. В ответ общественные и политические организации призвали к проведению митинга у стен законодательного органа. Вот что, в частности, заявил выступивший на собрании бывший депутат парламента Алхаж Джинджолия.
В наших международных отношениях, да, вообще до абсурда мы доспорились и договорились. Сами создаем проблему там, где ее нет. Не знаю, кто это делает, зачем это делать, ко всем обращаюсь и к ребятам здесь в погонах стоящих, выполняющих свой служебный долг. К людям, стоящим на этой стороне, выполняющим свой гражданский долг, не согласные, не побоявшиеся, вставшие с теплых диванов и решивших, что надо здесь нужнее быть, на защите интересов своей страны. Поэтому мы в этом плане, все мы защитники чего-то общего, хочу до всех нас донести в первую очередь. Сегодня пицунский вопрос непопулярный прошел. Допустим, очень сильно в кавычки беру это слово. Сама форма проведения этого вопроса, не прислушиваясь, не уважая мнения своей какой-то части населения, завтра, люди, откройте уши, завтра пойдет вопрос продажи энергетики, введения апартаментов в самом отвратительном виде, изменится демографическая ситуация. Все, кто против слов, которые я сейчас говорю, а через 5 лет мы с вами встретимся, если это будет правда, что мы друг другу скажем? Не ради укора говорю, мы просто через 5 лет можем ничего не изменить, друзья мои, братья мои. А если есть малейший риск потери тех позиций, на которых мы с вами в результате многолетней борьбы наших старших, наших отцов доползли сюда, если есть малейший риск, можем ли мы просто сидеть молча и дать этой угрозе свершиться? Сейчас эмоционально говорю, но, видимо, логических аргументов наших слышать не хотят. Прислушаться друг к другу не хотим. Будем так говорить. Сегодня здесь мы стоим, вопрос вот у всех, что мы тут будем делать. Мы объявили бессрочную акцию мирную протеста. Мы объявляем пикет, никуда, то есть мы отсюда не уйдем. Мы будем требовать от этого парламента, от этого состава депутатского перенести эту завтрашнюю сессию, снять с рассмотрения вообще этот вопрос, вызывающий столько противодействий. Мы здесь немножко подискутировали вот с ребятами. Еще раз повторю то, что вчера мы им говорили. Есть пути решения этого конфликта мирным путем, согласительным, всякие комиссии там и так далее, и так далее. Если мы протягиваем руку, если мы даем этот путь, сами на него указываем, я не знаю тогда, как, что ответят нам, с какой совестью люди должны нам ответить. Пикет мы объявляем. Я говорю за себя, Ливан говорит за себя. Мы вот здесь стоим и никуда не уходим. Кто решает за себя, но я думаю, большинство людей, пришедших сюда, не просто так пришли. Так что прошу вас нас поддержать. Все рассчитано на вашу сознательность. Спасибо.
Это был фрагмент выступления экс-депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаза Джинджоля. Его записала Анаит Гагарян. Визит Кристины Асган в Зугдидский муниципалитет больше не окутан тайной. Сначала абхазские, затем грузинские СМИ опубликовали информацию о грузино-абхазских консультациях по энергетике. Позже появилась неофициальная информация о переговорах вице-премьера самопровозглашенной Республики Абхазия замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По данным абхазских СМИ, 22 декабря министр экономики Кристина Озган встретилась с руководством Ингурской ГЭС в Зугдиде. Темой разговора были поставки электроэнергии в Абхазию. Власти Грузии 4 дня не комментировали эту информацию, однако после интервью Кристины Озган признали факт встречи.
На плотине Ингургес действительно прошла рабочая встреча, в ходе которой, значит, обсуждались вопросы объема выработки электроэнергии в январе-марте 2024 года. В ходе встречи, значит, мы уточнили позиции относительно намерений по восстановлению перепадных ГЭС. Абхазская сторона обозначила то, что мы, у нас есть в планах приступить к реконструкции перепадных ГЭС,
заявила Озган СМИ. Как рассказал издание BMG, неназванный источник, Кристина Озган находилась в Зугдиде, ее встретил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.
Да, с ней Микаутадзе встречался. Министр был из Абхазии, и здесь его встретил высокопоставленный чиновник. Я не присутствовал, хотя это была деловая встреча. Как вы знаете, Россия потребовала оплаты электроэнергии от Абхазии. Они оплатили за ноябрь-декабрь, и, может быть, разговор шел о поставках в зимние месяцы. Разговор также шел об установке счетчиков и улучшении учета в Абхазии,
заявил источник. Согласилось ли правительство Грузии поставлять дополнительную электроэнергию в Абхазию, пока неизвестно. Пресс-служба Ингуригэс и Министерство экономики Грузии на телефонные звонки «Эхо Кавказа» не ответили. Директор же Ингуригэс Леван Мебония сослался на занятость.
«Я сейчас в Абхазии нахожусь, на переговорах. Позвоните в пресс-службу»,
заявил он «Эхо Кавказа». Журналисты попросили прокомментировать грузино-абхазские консультации главу МИД Грузии Илью Дарчашвили. Чиновник факта встречи не отрицал, однако подробностями не поделился.
«Могу сказать, что Ингуригэс всегда была площадкой для восстановления доверия, для общения разделенных линий оккупации людьми. Не исключено, что такая координация необходима для исправного функционирования объекта, поэтому я знаю, что для успешной работы объекта необходима постоянная связь»,
заявил Дарчашвили. Напомним, власти Грузии с 2016 года выступали с инициативами восстановления каскада станции Ингуригэс за счет бюджета страны. Последний раз об этом в 2019 году заявила министр экономики Надия Турнава.
«У нас есть конкретный план всестороннего развития всего гидроузла Варгнили-ГЭС. Первый этап был завершен в 2016 году. Сейчас мы начинаем выводить проект на мощность 70-х годов прошлого столетия»,
заявила Турнава. По словам главного технического эксперта станции Мириана Калабегашвили, персоналу ничего не известно о состоянии трех заброшенных объектов генерации. Однако в целом техническое перевооружение станции рентабельно, если будет урегулирован вопрос политически, говорит эксперт.
В прошлом на других перепадных станциях было смонтировано по два агрегата мощностью по 20 мегаватт каждый, и каскад был в состоянии вырабатывать ежегодно 400 миллионов киловатт-часов. После известных событий три объекта генерации были разграблены, и очень важно узнать, сохранились ли турбины, на месте ли подъемные краны, потому что их полная замена – очень сложный и дорогостоящий процесс, несмотря на то, что современные средства генерации имеют более высокий КПД. Думаю, Грузии выгодно реабилитировать объект на неподконтрольной территории, даже ценой раздела выработки пополам. На сегодняшний день в Грузии идет широкая кампания против строительства ГЭС, и лишний объект генерации будет весьма кстати. За последние 5 лет цены очень выросли, и сейчас неизвестно, во сколько обойдется ремонт. Для этого нужна техническая экспертиза энергоузла. По старым ценам восстановление объекта обошлось бы в пределах 80-85 миллионов долларов.
Сегодня в Гальском районе Абхазии функционирует один, самый крупный гидроузел из довоенных 4. Перепадная 1 полностью восстановлена за счет бюджета Грузии и может работать на установленную мощность 220 мегаватт. В 2021 году директор Ингури ГЭС Леван Мебония говорил о 3 остальных ГЭС. Эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе. Мы хотим их восстановить. Однако абхазские власти планируют передать объект компании «Сухум ГЭС», обещая взамен получать безвозмездно лишь 20% произведенной электроэнергии. В целом, согласно энергобалансу Грузии, в нынешнем году выработка превзошла потребление на 700 миллионов киловатт-часов. Всего было генерировано 14,2 миллиардов киловатт-часов. Из них на долю гидроузла Ингури пришлось 3,4 миллиарда киловатт-часов. Крупнейшими потребителями энергосистемы Грузии являются Тбилисская сеть Теласи – 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов. Почти столько же пришлось на долю Абхазии – 2 миллиарда 800 миллионов киловатт-часов. Из Тбилиси – Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
К другим темам. Тбилиси через год, в декабре 24-го, приступит к диалогу с Брюсселем о вступлении в ЕС. Об этом говорится в плане действий, обнародованном правительством грузинской мечты. Речь идет о выполнении 9 условий, определенных Еврокомиссией при выдаче Грузии статуса кандидата в ЕС. Правительство планирует активно привлечь к этому процессу оппозицию и профильное НПО, но параллельно говорит об ожидаемых провокациях и беспорядках, в организации которых не раз обвиняло тех, оппозицию и гражданский сектор. Дзепарисишвили передает из Тбилиси.
Правительству грузинской мечты хватило 8 страниц, чтобы расписать план действий по 9 рекомендациям Евросоюза. Этот план был утвержден премьер-министром Ираклием Гарибашвили еще 11 декабря. Однако власти, несмотря на призывы оппозиции, обнародовали его лишь накануне поздно вечером. Из 9 предусловий к статусу кандидата в Евросоюз 2 пункта новые. Борьба с дезинформацией, манипулированием иностранной информации об Евросоюзе и европейских ценностях, а также необходимость следования Грузии внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Остальные 7 пунктов практически в неизмененном виде перешли из прежних 12 рекомендаций Брюсселя. Речь идет о преодолении политической поляризации, проведении честных выборов, особенно в контексте парламента выборов 2024-го, повышении институциональной независимости, судебная реформа, борьба с коррупцией, деолигархизация, защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов. террористов. В обнародованном плане везде, где необходимо, правительство отмечает, что собирается привлечь к обсуждениям вопросов оппозицию и профильные НПО. Оппонентам власти было приятно это обнаружить, однако с учетом прошлогоднего опыта, хотя план и написан самой грузинской мечтой черным по белому, авторам плана не поверили. Тем не менее, депутат из Еврооптимиста Роман Гоцеридзе все же согласился с ними в одном.
Неправильно говорить, что грузинская мечта ничего не выполнит. Она, конечно же, выполнит мелкие условия. Но такие вопросы, которые могут пошатнуть ее власть, нет. Это касается судебной реформы и ограничения инструментов фальсификации выборов. Естественно, грузинская мечта этого не сделает.
Гоцеридзе, как и большинство оппозиционеров, тем не менее собирается подключиться к процессу, когда правящая сила приступит к обсуждению плана в парламенте. По их словам, надо всем показать, что власть ничего существенного не делает. Оппоненты очень скоро убедились, что их недоверию есть основания. Спикер парламента Шалва Папуашвили, выступая на ежегодном амбассадориале конференции послов Грузии, куда, кстати, не позвали президента Саломы Зурабишвили, предупредил грузинских послов о смуте в стране. Папуашвили, правда, не назвал оппозицию и гражданский сектор, но все хорошо поняли, кого он имел в виду, когда давал поручение дипломатам.
Наступающий год будет тяжелым. Учитывая важные парламентские выборы, ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности, попыток создать неверное восприятие. В этом процессе важна будет современная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними.
Спикеру парламента первым ответила лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава. Пусть Шалва Папуашвили успокоится и подготовится к переходу в оппозицию. В 2024-м обязательно сменится власть. Грузинский народ как добился статуса кандидата в Евросоюз, так и выпроводит российскую власть грузинской мечты. А следующая коалиционная демократичная проевропейская власть – начнет процесс переговоров с Евросоюзом. За 4 года наша страна станет членом Евросоюза. Так что Шалва Папуашвили пусть спокойно дожидается этого момента. Возмущалась и нефракционный депутат Теона Акубардия, явно разочарованная тем, что и следующий год ей придется выслушивать беспочвенные обвинения от власти. Видимо, в грузинской мечте ничего лучшего не придумали, чем выставлять оппозицию как главного автора переворота и фактора дестабилизации. Теперь новый сезон открывается тем же. И во второй серии мы будем врагами страны. Думаю, это осудят граждане, потому что такого не было и не будет. Главным фактором нестабильности является грузинская мечта, которая тянет страну из демократии назад в прошлое. Депутат из партии «За Грузию» Бек Халилуашвили недоумевал, как можно поручать послам работать против дезинформации с западными партнерами, когда сама грузинская мечта и распространяет эту дезинформацию, утверждая, что некая глобальная партия войны при содействии радикальной оппозиции НПО хочет в Грузии открыть второй фронт.
Грузинская мечта в агонии. После предоставления статуса кандидата они в лице западных партнеров потеряли козла отпущения, на кого можно было бы переложить ответственность. Вот теперь решили создать новое пугало на политическом поле.
Не ради будущей конструктивной работы, ни в подтверждении правдивости обнародованного правительством плана депутата грузинской мечты не стали смягчать слова спикера Папуашвили. Депутат Ираклий Зарку отвердил журналистам, что к парламентским выборам все так и будет. Смута, заказные статьи, фейки и все от них, от оппонентов.
Мы, грузинский народ, готовы противостоять этим неудачникам, правда, работая результатом. Как сейчас, когда они замолкли в кустах.
Заркуа продолжил травлю депутата из Лелу Саломе Самадашвили.
Что им закажут, то и делают, им наплевать. Вот как можно объяснить все это Самадашвили? Как можно поверить, что она обрадовалась статусу кандидата?
Один из лидеров Лелу, Иракли Купрадзе, выпады власти объяснил так.
Они преступно относятся к демократической атмосфере Грузии и собираются проводить выборы под пропаганду насилия и влиянием России.
И в обнародованный план Купрадзе особо не верит, ведь правящая партия на протяжении протяжении всего года утверждала, что Бедзина Иванишвили – меценат, а олигархов следует искать среди оппозиции, в том числе в Лело.
«Мы не надеемся, что по пункту о деолигархизации грузинская мечта согласится на принятие адекватных рациональных мер».
С осторожным оптимизмом отнеслись к правительственному плану в профильных НПО. В нем не вычитали готовность власти учесть рекомендации Венецианской комиссии по укомплектованию ЦИК. Не чувствуется и готовность правящей силы распрощаться с клановостью в судебной системе. Тем не менее, Каги Гаури, глава грузинского филиала Transparency International, все-таки нашла, за что зацепиться в этом плане. План такой общий, что в него может войти все и ничего. Определенно нельзя сказать, что власти собираются делать, хотя обнадеживает то, что в этом плане у них написано, что они учтут рекомендации Венецианской комиссии по антикоррупционному бюро. Это будет хорошо, потому что европейские эксперты раскритиковали ту форму бюро, каким его создали власти. Будут ли власти следовать этому плану по выполнению таких конкретных вопросов, мы узнаем уже в начале года, где-то в марте. По этому плану уже к концу декабря 2024 грузинская мечта должна приступить к началу диалога с Брюсселем по вступлению в Евросоюз. Но все это пока выглядит как предвыборное обещание. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сейчас Серго Бригвадзе расскажет о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе.
Чего ждать от предстоящих парламентских выборов в Грузии? С таким вопросом информационное интернет-издание «Интерпресс News обратилось к политологу Мириану Мирианашвили. Многие коллеги и эксперты полагают, что необратимым для Грузии европейский путь станет лишь в случае создания нового политического класса в стране и что существующая политическая система обречена на крах. Журналист издания Коба Бенделиани поинтересовался мнением на этот счет Мириана Мирианашвили.
Политический класс Грузии будет обновлен, но не путем выборов. Если мы посмотрим на тактику Запада, на смену политических классов Запада, то увидим, что выборы играют второстепенную роль. Важны личные связи с центрами принятия решений в Евросоюзе и ведущих странах Запада. Политический класс обновится в результате общения грузинских властей с американским и европейским политическим классом.
Ответил эксперт. Успех оппозиции на предстоящих выборах 2024 года также будет зависеть от того, получит ли она политическую поддержку Запада, считает политолог.
Но для того, чтобы оппозиция получила поддержку Запада на выборах 2024 года, оппозиционные образования должны показать Западу, что рычаги влияния на них находятся не в России. Кто сможет это сделать, тому Запад и поможет. Но на сегодняшний день я очень пессимистично оцениваю такую возможность. Когда мы говорим о грузинском правительстве, обычно подразумеваем Бедзину Иванишвили. А когда говорим об оппозиции, большая часть грузинской оппозиции состоит из людей, которых Иванишвили убрал из правительства. Он построил грузинскую оппозицию и ее нынешнем виде,
говорит респондент издания. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о передаче России госдачи Пицунда 27 декабря. Местная оппозиция и гражданские активисты выступают против передачи госдачи и даже угрожают свержением де-факто президента Аслана Бжания, пишет газета «Резонанси». Тем временем и Москва усиливает давление на абхазских лидеров, утверждает респондент издания, политолог Мамука Арешидзе.
Все общество, кроме чиновников, придерживается одной позиции – эту территорию нельзя передавать России. Однако ничего не выйдет, потому что россияне начали закручивать гайки. Они отказали Абхазии в бесплатных энергоносителях, поэтому абхазам придется выплатить 900 миллионов рублей до конца года. Ну а если не заплатят, то у них не будет электричества. Кроме того, россияне постоянно манипулируют траншами, которые они выплачивают в социальный фонд. Если эти транши не будут получены вовремя, то распределять зарплаты и выплачивать пенсии в Абхазии не смогут. Когда у россиян возникают сложности с абхазами, они уже не дают эти средства и ждут, пока о чем-то договорятся с ними.
Заявил эксперт в беседе с изданием. При этом Мамука Аришидзе называет интересной тенденцией, возникшей в абхазском обществе, разговоры о том, что Россия сама различными видами экономической деятельности подталкивает Абхазию к Грузии. Впрочем, протесты ни к чему не приведут, считает Аришидзе.
Они протестуют по поводу всего, по поводу действий России, действий грузин, экономической ситуации и так далее. Между тем, выросло молодое поколение, мыслящее более творчески, чем предыдущее, которое было свидетелем этих событий, я имею в виду войну. Новое поколение предъявляет новые требования. Многие из них получили образование за рубежом и поэтому имеют другую структуру мышления. России не нужно аннексировать Абхазию, она уже аннексирована. Ее армия там, действует идентичное законодательство, уже давно ведется раздача паспортов. Что еще может сделать Россия? Убрать Бжани и назначить Иванова? Она этого делать не будет, потому что в этом нет необходимости.
Говорит Мамука Арышидзе. На новогодние праздники жители Грузии съедят гозинаки на общую сумму примерно в 30 миллионов лари и выпьют вина на 16 миллионов лари. Такие подсчеты делает экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Своими расчетами эксперт поделился с газетой «Квирис Палитра».
Выпивать и есть гозинаки можно продолжать и 3 и 4 января, но давайте сосредоточимся на 48 часах. Также следует принять во внимание, что употреблять гозинаки можно с 3 лет, поэтому возьмем 95% населения, то есть отнимем около 340 тысяч. Остается более 3 миллионов 400 тысяч. Возьмем один стандартный кусочек, который традиционно имеет форму ромба, а длина, ширина 5 на 5 сантиметров, а может быть и больше. За этот период условно каждый человек съест по 3 штуки. В Грузии примерно 1 миллион 100 тысяч семей. Чтобы не утомлять читателя, скажем просто. Площадь потребленного гозинаки по всей Грузии будет чуть больше 2,5 гектаров. Грубо говоря, 160 метров на 160 метров.
Что касается потребляемого вина, в среднем мужчина выпивает около 1 литра, а женщина 200 граммов, продолжает экономист.
Учитывая количество семей, объем выпитого вина составит 2 миллиона 640 тысяч литров. Представим себе олимпийский бассейн длиной 50 метров, шириной 25 метров и глубиной 2 метра. Он может вместить 2,5 миллиона литров воды. Масштабы винопития в Грузии гораздо больше. Иными словами, в Новый год в Грузии выпивают больше вина, чем может вместить в себя олимпийский бассейн.
Утверждает респондент издания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В переговорах с главой Минэкономики, вице-премьером самопровозглашенной Республики Абхазия Кристиной Азган наряду с руководством Энгури ГЭС участвовал заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Об этом сообщило издание BMG со ссылкой на сотрудника Энгури ГЭС. Пресс-службе энергокомпании и Министерства экономики Грузии на телефонные звонки «Эхо Кавказа» не ответили. Журналисты просили прокомментировать грузино-абхазские консультации у главы МИД Грузии Лидер Чаашвили и спикера парламента Шалвы Папуашвили. Они лишь заявили, что стороны давно сотрудничают по вопросам энергетики и эксплуатации Энгури ГЭС. Ранее сама Азган подтвердила, что абхазская и грузинская стороны провели рабочую встречу на плотине Энгури ГЭС. Плотина расположена в Целинджикском муниципалитете Грузии. Абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции перепадных ГЭС. Митинг у здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия бессрочно. Об этом сообщил экс-депутат, член фонда ААМТА Алхаз Джинджолия. «Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии, представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций, начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по Пицунской госдаче в президентском варианте, который противоречит Конституции Абхазии. Призываем небезразличных граждан, вне зависимости от их политических взглядов, поддержать мирную акцию, проходящую на площади у Народного собрания», заявил Джинджолия. Заявление опубликовало и молодежное движение «Харах Пицунда». «Уже сегодня у парламента собираются люди. В ответ власть подтягивает военную технику. Баррикады – символ этой власти и выбранного ими курса на игнорирование мнения народа. Мы не просим никого приходить сегодня, но если вам это важно, значит, мы встретимся здесь. А завтра все неравнодушные должны выразить свою гражданскую позицию. Это самое важное. 27 декабря в 9:00, в 10:00, в 11:00. Быть Пицунде быть, Абхазии быть, нам быть, сказано в заявлении. Ранее стало известно, что рассмотрение вопроса перенесено с 28 на 27 декабря. Общественные организации и оппозиционеры призвали к проведению митинга у стен парламента. СМИ опубликовали видеообращение абхазского генпрокурора Адгура Агарба. Он призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге. Глава МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Роберт Киут прокомментировал гибель жителя Гальского района Тимура Карабая. Киут сообщил, что все сотрудники, которые могут быть причастны к гибели Карабая, отстранены от выполнения служебных обязанностей для того, чтобы не мешали ходу следствия и работе проверяющих органов. По результатам проверки, по его словам, будет принято соответствующее решение. По данному вопросу проводится проверка. Экспертиза была проведена. Результаты экспертизы находятся в прокуратуре. Мы совместно проводим работу. По результатам этой проверки мы ничего скрывать не собираемся. Для меня это очень важно, сказал Киут.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В центре конфликта абхазского общества и власти вновь оказалось соглашение по госдаче Пицунда, возвращенное президентом самопровозглашенной республики на ратификацию в парламент. Как мы уже сказали, сегодня у здания парламента проходила акция протеста противников данного соглашения. Этой теме посвящен «Взгляды с Сухуми» нашего постоянного блогера Изиды Чайни.
Как обычно, к концу года ситуация в стране накаляется. Власть пытается под покровом праздника продавить вопросы, вызывающие напряжение в обществе. А общественность объединяется, чтобы противостоять власти. В центре конфликта общества и власти снова соглашение по госдаче Пицунда, возвращенное президентом на ратификацию в парламент. Речь идет о передаче в собственность России государственной дачи и прилегающей к ней территории и акватории моря. Сейчас государственная дача находится в бесплатном пользовании ФСО России, и срок договора еще не истек. Однако 19 января 2022 года между представителями Абхазии и России было подписано межправительственное соглашение, и в нем уже прописана безвозмездная передача государственной дачи Пицунда в собственность России. Соглашение не ратифицировано парламентом, так как выяснилось, что оно вступает в противоречие с Конституции и ущемляет суверенные права Абхазии. Общественность протестует против выведения объекта и прилегающих к нему территорий из-под юрисдикции Абхазии. И сообщение о том, что президент Джани снова направил соглашение на ратификацию в парламент, стало поводом для протестных настроений. Рассмотрение в парламенте запланировано на 28 декабря. Поэтому на прошлой неделе в Сухуми прошло собрание общественных и политических организаций, представителей научной и творческой интеллигенции, депутатов парламента разных созывов, людей, которые поддерживали Бжания, когда он баллотировался в президенты, и разочаровались в нем. Все эти очень разные люди и организации объединились, чтобы потребовать от депутатов парламента отказаться от рассмотрения данного вопроса. И так как они не очень верят в неподкупность своих избранников, то готовятся к проведению акции протеста перед зданием парламента 28 декабря. Они также намерены провести собрание общественности с депутатами и руководством страны, с депутатами разных созывов парламента, обратиться к спикеру парламента Абхазии, к президенту России, так как уверены, что руководство Абхазии не доносит до руководства России мнения народа Абхазии в вопросах, связанных с российско-абхазскими соглашениями. Подтверждаем готовность к самым решительным действиям, направленным на блокирование реализации инициатив, наносящих непоправимый ущерб достижениям абхазского народа и факту существования абхазской государственности, говорится в заявлении, подписанном 11 общественными и политическими организациями по итогам собрания. Сегодня к ним присоединилась еще одна организация «Аяйра». Президент молча принял вызов и в традиционной для него манере объявил охоту на ведьм. Себе он выбрал роль молчаливого полицейского, а в социальных сетях активизировались анонимные проправительственные информационные ресурсы, которые по отработанному шаблону обвиняют оппонентов Бжани в связях с Западом, Грузией, подготовке цветных революций и требуют от СГБ провести проверку банковских счетов граждан Абхазии. СГБ отведена роль плохого полицейского, и что примечательно, рекомендация анонимов становится для них руководством к действию. На государственное телевидение выпускают доблестного чекиста, и он, не особо заботясь о достоверности данных, соблюдении законов, запрещающих разглашать личную информацию, безопасности людей и безнравственности своего поведения, считывает телесуфлера заготовленный текст и призывает общественность предать остракизму, конечно, без суда и следствия, людей, открыто выражающих свою позицию. И здесь молодой подполковник, быстро дослужившийся до должности заместителя председателя СГБ, делает два акцента – на молодежную организацию «Харак Пицунда» и на негосударственные СМИ. И так машет шашкой, словно обнаружил коррупционную схему, направленную на распродажу государственной собственности. Они осуществляют уличные акции, которые как нельзя лучше демонстрируют полученные ими за рубежом знания в области гражданского участия. Это заместитель председателя СГБ Заал Хварски так называет протест молодых людей против отчуждения части территории Абхазии. Особую обеспокоенность СГБ вызывают некоторые наши граждане, которые не стесняются озвучивать свою критическую позицию по ряду внутриполитических вопросов. Плечом к плечу с СГБ стоит МИД Абхазии. Сотрудница ведомства распространяет в сетях фотографии банковских счетов граждан Абхазии, обвиняя их в реализации деструктивной политики США в Абхазии. Девушка так уверена в себе, что сообщает, что у нее огромное количество банковских платежек, которые ей выдал коммерческий Кибитбанк. Молодежные организации шьют ни мало ни много измену родине. Их вина состоит в том, что они осуществляют проекты, спонсорами которых выступают UNDP. Если после произнесения этой аббревиатуры у вас не возникла страшная ассоциация, то я вам подскажу, что в устах чекиста или работника МИД UNDP звучит как международная террористическая организация. К слову сказать, проекты, на которые ссылается товарищ полковник, были направлены на оказание бесплатной медицинской помощи в период пандемии. Анализы, тесты, капельницы и так далее. И еще все проекты неправительственных организаций проходят согласование в МИД Абхазии. А на нынешнем этапе, благодаря президенту Бжани, они сдают отчеты не только в налоговую, но еще и в МИД Абхазии. И это очень странно, что Бжани пытается взять под финансовый контроль деятельность общественных организаций, используя МИД. В то время как его подчиненные государственные чиновники и служащие открыто получают дорогие подарки за всевозможные услуги. А многие ведомства в исполнительной власти расходуют деньги налогоплательщиков, мягко говоря, не по назначению. Чиновники совершенно не стесняются демонстрировать уровень своей состоятельности. Только их взносы на свадьбах стоят того, чтобы задуматься о неограниченных доходах людей, работающих во власти или на власть. Но чекистов и нынешнее руководство МИД мало заботит, что у нас есть закон о противодействии коррупции. Но нет закона о противодействии общественным организациям, что деятельность неправительственных организаций не запрещена законом, и что они, в отличие от министерств и ведомств, соблюдают финансовую дисциплину, сдают отчеты, платят налоги, которые прожирает коррупционная власть. И для меня вопрос уже даже не в государственной даче в Пицунде, которую Бжани хочет кому-то подарить, а в признаках тоталитарного режима, нависших над страной. Позволит ли общественность еще раз пройти этот путь, станет понятно очень скоро. Возможно, в канун Нового года.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхан, хасост, арсет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Так, конец года, время для традиционного подведения итогов, что и делают Сенаид Гагарян, пользователи абхазского сегмента социальных сетей.
Как вы считаете, к чему Абхазия пришла в 2023 году? То есть подводим итоги этого уходящего года.
Могу сказать о том, что мы делали весь этот год. Это касается именно нашей организации и общественных организаций, которые занимаются непосредственно, работают на нужды и оказывают всяческую поддержку именно тем людям, которые, к сожалению, иногда оказываются за чертой бедности. Мы стараемся добиваться, и это касается именно защиты прав несовершеннолетних, которые попадают в конфликт с законом. И мы работаем с наибеднейшими семьями, как многодетные, так и неполные. И многие из них сегодня выживают благодаря поддержке общественных организаций, которые лоббируют их интересы и перед государственными структурами также. В последнее время мы оказались под каким-то ужаснейшим прессингом в отношении наших организаций, который идет конкретно от министра иностранных дел, и теперь уже ЕСГБ подключилась. Мы не привыкли к такому отношению и не приемлем способы манипулирования общественным мнением, шельмования. Никогда не работали на то, чтобы выполнить задачи какого-то грузинского правительства или западных спецслужб, как вдруг громогласно начинают объявлять нам по телевизору. И как они говорят фактически. Но мы работаем на собственный народ. Многие из наших бенефициаров никто не помогает. И сегодня мы предоставляем и юридическую, и психологическую, и социальную помощь бесплатно. У нас есть масса списков. Пожалуйста, мы можем это все предоставить. И вот такое неуважительное отношение, вот это в конце года, в связи с разными событиями, наша работа прозрачна, мы говорим о ней, пишем, мы платим исправно налоги, мы сдаем все отчеты, они ведь не сдают сами эти отчеты, насколько стало известно, по итогам контрольной палаты. Налоговая инспекция и Минюст, они имеют наши отчеты, как финансовые, так и содержательные. Мы ни от кого не скрываемся, и потому, когда нас останавливают и держат на абхазо-российской границе, как будто мы какие-то прокаженные, и мы узнаем, что это по спискам, переданным абхазским МИДам, и задают вопросы, вообще не имеющие отношения к нашей деятельности. Это не только коробит, но и унижает нашу честь и достоинство. И я не знаю, для чего это делается. И это делается в течение вот этого последнего времени. Начали усиливать этот прессинг. И, видимо, они хотят для того, чтобы люди замолчали. Мы и так перенесли столько, находясь в изоляции. Странно, что люди, которые учились в это время в Москве, не знают, что такое быть изолированным от всего мира. Странно, что эти люди хотят как раз-таки вогнать абхазское гражданское общество в то состояние, чтобы мы ничего никому не сказали, не поднимали свою голову. Этого не будет. Люди не поняли контекст, в котором мы живем. Когда связь между властью и народом начинает теряться, это может губительно сказаться на власти. На народе, конечно, тоже. Председатель Детского фонда Абхазии.
Хотелось бы, чтобы у Абхазии каждый год были какие-то достигнутые сверхзадачи, но я таковых не вижу. Мы так и не научились на всех уровнях, от самого верха до самого низа, ставить сверхзадачи перед собой и не научились, естественно, их достигать. Мы все живем в большей части, наверное, с оглядкой на войну. Я скорее хотел бы назвать специальную военную операцию войной, потому что там в том числе наши братья сражаются, и от исхода этого сражения зависит и судьба Абхазии. Конечно, хотелось бы, чтобы мы не разменивались дешево и вообще не разменивались бы, жили бы национальными интересами, интересами государства, но, к сожалению, это пока мечты, но вот в контексте там последних событий, конечно. Мне кажется, что наши лидеры задешево нас разменивают, и это, конечно, большая трагедия для нас. Мы же живем от кризиса до кризиса. Сперва топливный кризис, потом энергетический кризис, потом кризис там апартаментов по продаже недвижимости, продаже земли. Мы к ним привыкли, и для нас это стало нормой. Хотя нормой должно быть динамичное, поступательное развитие государства и народа. Денис Соломко.
Почему пришла Абхазия в 2023 году? К тарифам на электроэнергию, причем высоким и неподъемным. Можно сказать, отметить несправедливость по отношению к простым гражданам, поскольку очень много льготников среди госчиновников. Это таможенный комитет, Министерство обороны и другие. Им льготы сохраняют. А простые граждане должны платить как коммерческие организации наравне. Правительство не регулирует тарифы на ГСМ. фактически Абхазтоп просто существует на бумаге. Он никак не регулирует и не может влиять на цены на ГСМ. Жизнь стала очень дорогой. Наше общество раскололось. Нет единого мнения по многим вопросам, которые ставятся руководством страны. Поэтому наблюдается очень сильный раскол по многочисленным вопросам. Как следствие, очередной митинг, который состоится завтра. В правительстве очень много непрофессиональных кадров. Ко многим вопросам подходят не мудростью, а лишь бы построить свою карьеру. Люди хотят обращаться в суды, в генпрокуратуру, но учитывая, что нет разделения судей и власти, у них одно мнение по всем вопросам. Обращаться в суд по многим вопросам — это бессмысленно. Я лично отмечаю в Абхазии сильнейший раскол в обществе. И это происходит из-за руководства страны. Приоритеты бизнес-сообщества, а гражданам Абхазии нет. Нет внимания. Мадина.
Я бы отметил изменения в лучшую сторону. Что именно? Восстанавливаются большие здания, крупные объекты, которые стояли в течение 30 лет всех послевоенных по объективным и субъективным причинам. Мне очень понравилось то, что почищена главная наша трасса шоссейная. В городе, в столице нашей изменения тоже налицо, строительство. Плюс бюджет существенным образом увеличен. Стараюсь следить за цифрами. Вижу, что, во-первых, абсолютная величина выросла значительно. И, соответственно, уменьшилась доля российской помощи. Это говорит о том, что Абхазия потихоньку учится зарабатывать деньги самостоятельно. Баграт Отырба, преподаватель Абхазского университета.
В 23-м году наша республика очень так торжественно отметила 30-летие нашей победы. Это очень знаковое событие для нас всех. Было проведено на высоком уровне все. Но, конечно же, остались нерешенные проблемы. Это проблема номер один, проблема с энергетикой. Частые отключения, это действительно тревожит нас всех. Бывает перебой с поставками горючего, это тоже волнует. И я помню 26 августа, день признания нашей независимости, Хибла Герзмава выступила с шикарным концертом. Это был большой праздник для всех граждан нашей Абхазии. Это было грандиозно. Спасибо ей большое за то, что она периодически устраивает вот такие мероприятия. И, кстати, наши спортсмены, молодцы ребята, показывают хороший результат. Есть такой парень, как Харитон Агрба. Он большой молодец. Да и другие ребята молодцы. Так что в этом направлении тоже есть большие достижения. Меня зовут Алексей. Всех с наступающим Новым годом.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
К другим темам. Литераторы самопровозглашенной Республики Абхазия участвуют в борьбе за премию в разных номинациях имени своего земляка Фазиля Искандера, который учредил русский пен-центр. На днях лауреатом был объявлен с дебютной книгой прозы фотограф и кинорежиссер Ибрагим Чкадуа. С ним сегодня побеседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В четверг, 21 декабря, в библиотеке имени Тургенева в Москве состоялось торжественное вручение международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной русским пен-центром. 5 авторов стали лауреатами 7-го сезона премии, в том числе в самой престижной номинации «Сюжет существования. Художественная проза» за книгу рассказов «Ковчег. Ибрагим Чкадо из Абхазии». Самой престижной и потому что Искандер известен главным образом как великий прозаик, и потому что в этой номинации, по сравнению с другими, из года в год участвует наибольшее число претендентов на премию. В этом году в ее лонг-лист вошло 65 авторов, в основном из России, в том числе такие известные, как Тимур Зульфикаров, Даниэль Орлов, Евгений Попов, председатель жюри премии, вице-президент русского пен-центра, сказал в СМИ: Ибрагим Чкадо – продолжатель, ученик, но ни в коем случае не подражатель Фазиля Искандера. Ибрагим – отличный стилист, пишет всегда о важном и насущном. Чкадо живет в Абхазии, ее и изображает. Конец цитаты. Борис Евсеев, председатель оргкомитета, вице-президент русского пена, присовокупил к этому. Ибрагим Чкадо представил картины военного времени. Они по-хорошему по-хорошему сценарны, полны веских деталей, которые под его пером становятся порой символами нашей жизни. Конец цитаты. За 7 лет существования премии это уже 4-й ее лауреат, представляющий Абхазию в различных ее номинациях. В номинации «Проза» до этого побеждал Владимир Делба, но он разделил премию с известным российским писателем Анатолием Курчаткиным, так что Чкаду добился, можно сказать, наивысшего достижения среди литераторов от Абхазии, став единоличным обладателем премии. При этом, что удивительно, сборник рассказов «Ковчег», вышедший в 2022 году в Сухуми, первая в его жизни художественная книга. Это вовсе не означает, что Ибрагим – юнец, едва ступивший на творческое поприще. Нет, юнцом он был, когда более 30 лет назад с автоматом и фотоаппаратом сражался на Восточном фронте за свободу Абхазии. И до сих пор он был наиболее известен в республике как режиссер и фотограф. Он снял более десятка документальных фильмов и 3 художественных короткометражных. Интересно, что широкой абхазской общественности он стал известен после презентации в Сухуми его документального фильма о Фазиле Искандере 20 лет назад. Наш сегодняшний разговор мы начали именно с этой презентации.
Это было в 2003, если не ошибаюсь, году.
Я вот помню, он приезжал в 2002 сюда.
Да, я его тогда снял и в течение года сделал фильм, и на следующий приезд, да, в 2003 году мы его показали ему.
О своих впечатлениях о поездке в Москву на вручение премии Ибрагим рассказал.
Пригласили туда организаторы конкурса, и все пригласил на оглашение, зовем на номинатов короткого списка. Если есть возможность, мы очень хотели вас видеть. Ну и как-то и у меня тоже дела какие-то в Москве были, поэтому я решил совместить приятное с полезным, а оказалось приятное с приятным получилось. Там маленький оркестр камерно сыграл, класс. Вообще такая академическая атмосфера была. Это так камерно, но очень так интеллигентно, очень так достойно все это было. Ну как-то так, до последнего это не верилось. Несколько нахально претендовать, но не знаю, им как-то зашло, как сейчас молодежь говорит, потому что когда объявляли, и потом мы беседовали вот с Евгением Поповым, говорит, ну, у нас и не было разногласий, говорит, насчет выбора лауреатов, говорит, по всем номинациям.
Как возник замысел вот этого рассказа «Ковчег»?
Ну, это, собственно говоря, это моя история, потому что я из города таким образом выбирался. Это первые дни начала войны. И пока вышку не взяли, 3 дня сидел за монтажным столом и монтировал вот эти первые сюжеты военные, которые их снимали и приносили. Потом вышку взяли, и, собственно говоря, телевидение стало эвакуироваться. Шалва Гизб сообщил, что с маяка уходит Сейнер. Они отправляли Алису, дочь свою Алису Гизб, неизвестную певицу нашу абхазскую. И вот как-то вот этим кораблем мы выбрались. Тогда еще можно было выходить. Я думаю, это один из последних кораблей. Он такой коммерческий был, то есть его, собственно говоря, охраняли и сопровождали грузинские гвардейцы до Сочи, потому что они собирали деньги там, золото с людей, на то, чтобы их доставить в Сочи. Почти сутки корабль добирался до Сочи, и мы вот так выбрались с ним. И эти воспоминания легли в основу. И даже название стоял, «Шпрот» он назывался. Потом в конце войны этот Сейнер утонул, где-то он как раз в районе маяка на дне покоится. В хорошую погоду даже можно видеть его остов на дне, не показали. Ну а населил я потом и персонажами, конечно, они не из корабля были, какие-то выдуманные, какие-то взятые из жизни, но не в тот момент. Например, рассказ «Гречанки», это как-то я выслушал, это рассказывала очень глубокая старушка на остановке, вот эту историю, я ее поселил на корабль, собственно говоря, с этой историей.
Ну, а вот эта история этого абхазца, который едет в Москву там искать внука, вот это откуда появилось?
Я услышал это тоже от приятелей историю, что единственный сын погиб на войне, и его родня, в частности отец, подумали, что, может быть, у него там кто-то остался, он учился в России.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И цитата дня. Российский оппозиционер, как мы уже говорили, Алексей Навальный нашелся и опубликовал первое письмо из исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой он теперь находится. Навальный поблагодарил всех за поддержку и написал, что у него все хорошо. Ну а как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, заключенным сегодня виделся и адвокат.
Мы искали Алексея систематически почти все эти 3 недели, я имею в виду все те 3 недели, которые он отсутствовал, и буквально прочесывали колонию одну за другой. Мы проверили все СИЗО, некоторые по нескольку раз. Колонии особого режима в России около 30, и, соответственно, тоже каждую из них мы пытались проверить. И вот, наконец-то, это удалось. Удалось его найти в поселке Харп. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, то есть Заполярье. И К3 – это колония особого режима. Ну, там чудовищные условия содержания, в том смысле, что там действительно, с точки зрения именно природных условий, там все гораздо тяжелее, чем было в Владимирской области. Там действительно холодно, там очень короткий световой день зимой, то есть буквально пара часов света. И она находится, главное, очень далеко от центра, туда довольно трудно попасть. И я имею в виду чисто физически. И еще учитывая сопротивление администрации, потому что, например, сегодня они не хотели пускать к Алексею адвоката, а тем не менее они все-таки были вынуждены это сделать. Адвокат попал туда, видел Алексея своими глазами, и Алексей был в порядке, но особенно учитывая 3-недельный этап, можно сказать, что в порядке.
Это была пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.